Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто расстрелял женщину в Афганистане? 1812 год. Революционный кошмар. Этническая карта России. Сегодня речь пойдет о нанайцах. И вырубка лесов в Приморском крае. Фонд дикой природы бьет тревогу. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Появившееся в интернете видео убийство 22-летней афганской женщины Наджибы в афганской провинции Парван вызвало международное осуждение и гнев, и страх внутри Афганистана. Командующий силами НАТО в Афганистане назвал это убийство зверством непередаваемой жестокости. Министр иностранных дел Великобритании заявил, что это сообщение вызвало у него шок и отвращение. Пребывавшая в тот момент на конференции государств-доноров Афганистана в Токио госсекретарь Хиллари Клинтон обратилась с призывом уважать права женщин. Соединенные Штаты твердо убеждены, что ни одна страна не может достичь мира, стабильности и экономического роста, если у половины ее населения нет прав, заявила госсекретарь США. На видео запечатлена довольно большая группа людей, перед которой, закутавшись в бурку, в грязи сидит женщина. После краткого объявления приговора в нее стреляют 9 раз. Обвинение – супружеская измена. Губернатор провинции Парван Абдул-Басир Саланге поспешил обвинить в происшедшем талибов и сказать, что убийство произошло 3 недели назад. По его версии, двое командиров талибов, мулла Азатулла и некто Кадер, вступили в сексуальные отношения с этой женщиной и, чтобы спасти свое лицо, решили ее убить. По той же версии, высший командир талибов Мурза-хан приказал казнить этих двоих палачей, что и было сделано. Жители провинции осудили то, что произошло где-то рядом с ними. Местный житель Абдул Мухаммад заявил корреспонденту агентства «Рейтер».
Что они хотят доказать всем этим? Они просто показывают свою жестокость и несправедливость. Мы хотим, чтобы у нас был закон.
Приблизительно так же думает и Абдул Салим.
То, что сделали талибы, незаконно. Ничего подобного в законе шариата нет. Если наши матери и сестры увидят это видео, они будут в шоке и страхе. Это противозаконно.
Один из исламских экспертов, выходец из Афганистана, Маулади Сидикула Фидая, также подчеркивает, что смертный приговор за измену выносится по шариатскому закону совсем не так.
В случае измены должны быть 4 свидетеля, и эти свидетели должны дать показания, что они лично, своими глазами видели, как подозреваемые мужчина и женщина вступали в половые отношения. Судья затем должен передать дело на рассмотрение другого судьи и предоставить ему все доказательства. Второй судья проверяет, все ли нормы и процедуры были соблюдены. Затем он передает дело в Верховный суд шариата. Обвиняемый человек имеет право обжаловать приговор нижних судебных инстанций. Решение о наказании принимается Верховным судом шариата.
Странным, однако, в истории губернатора было то, что именно его провинция всегда считалась свободной от талибов. Ее даже называли оплотом безопасности в стране. Я спросила моего коллегу из радиостанции «Свободный Афганистан» Хашима Махманда, случайно ли это, что видеозапись появилась именно в момент донорской конференции в Токио, и что дает внимательный анализ этого видео.
Думаю, что это совпадение. А что касается того, кто эти люди, во-первых, сами талибы уже заявили, что они не имеют к нему никакого отношения. Во-вторых, если внимательно посмотреть это видео, то в нем есть признаки того, что талибы на самом деле могут быть к нему непричастны. У человека, который стреляет в женщину, на голове поколь, вполне определенный головной убор, который носил Ахмад Шах Масуд, а талибы обычно носят тюрбаны. Еще один момент. Нет ни одного талиба без бороды, а у этого человека бороды практически нет. Третье наблюдение. В соответствии с законами шариата, которые талибы, по их словам, притворяют жизнь, в состоянии войны, а талибы провозгласили войну против неверных, шариат применяться не может. Так что есть некоторые основания полагать, что они могут быть и непричастны к этому убийству. Более того, в законе шариата есть такое понятие, как худуд, границы. За супружескую измену существует наказание. Женщину забивают камнями, а не расстреливают. Так что, повторяю, есть основания полагать, что талибы говорят правду, что они этого не делали.
Но если не талибы, то кто это может быть?
Во многих отдаленных районах Афганистана, в деревнях, люди порой берут правосудие в свои руки. Возможно и такое, что сами жители деревни решили править суд и вынесли такой приговор. Так что перед тем, как выносить решение, надо посмотреть, что принесет расследование.
Прошло уже больше 10 лет с тех пор, как международное сообщество вмешалось во внутренние дела Афганистана, чтобы попытаться исправить ситуацию, которая существовала во времена талибов. За эти годы в страну было вкачано 60 миллиардов долларов, еще 16 миллиардов сейчас обещано. Положение женщин, конечно, улучшилось по сравнению с 2000 годом, например, но насколько улучшилось? Если посмотреть на статистику, то Афганистан в числе стран, где хуже всего обстоит дело с детской смертностью и со смертностью во время родов. Статистика также показывает, что 9 из 10 афганских женщин испытывали или испытывают физическое, сексуальное или психологическое насилие в семье. По-прежнему практикуются насильственные выдачи замуж в качестве платы за какие-то межклановые отношения. Как вы оцениваете положение женщины в афганском обществе сейчас?
Как
вы сказали, положение женщин значительно улучшилось, но только в больших городах, в Кабуле, в Кандагаре. У многих женщин сейчас появилась возможность учиться, работать в государственных учреждениях, быть учителями, врачами. Так что огромное количество женщин вернулись к социальной жизни. Но, к сожалению, все это ограничено только большими городами. А в отдаленных районах ситуация мало в чем изменилась. Более того, у правительства нет контроля над всей страной, и там, где правят талибы, где насаждается эта отсталая традиционная система отношений и норм, ситуация вообще не изменилась. Именно поэтому правительство просто не может предоставлять женщинам услуги здравоохранения, например. И это одна из причин, почему столько женщин умирают во время родов или почему так велика смертность среди младенцев. Они погибают из-за проблем со здоровьем, которые можно было бы легко устранить, если бы там были больницы или просто врачи. Так что да, ситуация изменилась, но не везде в Афганистане.
Мне кажется, что международное сообщество вынесло один урок из попыток воссоздания государств после африканских войн 90-х годов. Без укрепления роли женщины в обществе невозможно создать здоровое послевоенное общество. Попытки послевоенного восстановления страны должны сопровождаться резким повышением статуса женщины и должны учитывать проблемы женщин. И это способствовало тому, что отдельные страны, выйдя из конфликтов, начали создавать здоровые общественные системы. Некоторые специалисты отмечают этот процесс даже в Руанде, а именно конфликт в этой стране внес новшество в международное гуманитарное право. Международный трибунал по военным преступлениям в Руанде признал изнасилование женщин военным преступлением, частью политики геноцида. С вашей точки зрения, достаточно ли помощи международное сообщество оказало афганским женщинам?
Да, международное сообщество приложило немало усилий, чтобы улучшить положение женщин в стране. Ведь последние 30 лет войны основными жертвами всех этих зверств были женщины. Но проблема Афганистана состоит в том, что в стране по-прежнему нет мира. Во внутренние дела страны вмешиваются соседние страны. Они помогают финансировать, вооружать, обучать талибов. Кстати, не только талибов. Есть и другие группы, которые воюют с правительством и международным сообществом. И до тех пор, пока продолжается это вмешательство, предоставить помощь всем уголкам страны будет очень сложно.
Мы беседовали с моим коллегой из радиостанции «Свободный Афганистан» Хашимом Махмандом. На прошлой неделе женщина и двое ее детей были обезглавлены в Восточном Афганистане мужчиной, который, по данным полиции, был ее мужем и отцом этих детей. Это последнее из серии так называемых «убийств чести». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Двухсотлетний юбилей Отечественной войны программа «Время и мир» отмечает новым историческим циклом Владимира Абаринова. 1812. Его первая глава называется «Революционный кошмар».
Для России война 1812 года – исключительное событие, составившее наряду с Полтавской викторией и Великой Отечественной войной идеологическую основу национальной государственности. А Наполеон занимает в галерее спесивых агрессоров место между Карлом XII и Гитлером. Но для Европы в целом поход Наполеона в Россию лишь один из эпизодов целой серии войн конца XVIII – начала XIX века. Поэтому и разговор о причинах вторжения Наполеона в Россию надо начинать с причин этих войн, называемых наполеоновскими, которым, в свою очередь, предшествовали войны революционной Франции с европейскими державами. В одной из них, в чине капитана, участвовал молодой Бонапарт, и одержанная им победа стала началом его стремительного взлета. Моим собеседником будет историк Олег Соколов, пожалуй, самый авторитетный сегодня российский специалист по этой теме, автор нескольких книг по истории наполеоновских войн, удостоенный за свои труды ордена Почетного легиона. Олег Валерьевич, видимо, начать следует с реакции европейских монархов и, прежде всего, Екатерины II на французскую революцию. Реакцию эту, учитывая тогдашние средства связи и информации, во многом определяли дипломатические представители. Российским послом в Париже был в то время весьма толковый и опытный дипломат Иван Симолин. Вот его первая депеша о беспорядках во французской столице от 2 июля 1789 года.
Вчера вечером произошло восстание. Французская гвардия, соединившись с чернью, начала стрелять в отряд королевского немецкого полка. Отряд был выстроен на бульваре под моими окнами. Убиты 2 человека и 2 лошади. На площади Людовика XV и во многих других кварталах кровавые зрелища. Вот и сейчас, когда я пишу, стреляют под моими окнами. И я боюсь, что эта трескотня и шум продлятся всю ночь. Сегодня утром мне передавали, что ночь прошла неспокойно. Было нападение на главный штаб войск, помещающийся напротив меня, во дворце Ришель. Были стычки на итальянском бульваре, на площади Людовика XV и на Елисейских полях. Стреляли из пушек. Надо надеяться, что будет найден способ прекратить эти безобразия.
Спустя 4 дня он посылает новое донесение.
Со времени отправления моей последней депеши от понедельника, которая, может быть, и не дойдет, во Франции случилась революция, которую трудно было бы себе представить, если бы она не произошла на наших глазах.
В дальнейшем Симолин выражается так. Жестокость и свирепство французского народа выразились при этом случае в тех же чертах, о которых с ужасом читаем в описаниях Варфоломеевской ночи, с той разницей, что вместо исступления религиозного умы одержимы в настоящее время политическим изуверством. В следующей депеше: «Никогда моя душа не была здесь так охвачена печалью, как теперь. Париж похож на логовище тигров». И, наконец, новое восстание, трагические и гибельные последствия которого неисчислимы, повергло Париж и Версаль в страх и ужас. Олег Валерьевич, как восприняла эти известия Екатерина?
Возмущению Екатерины не было предела. Она в своих письмах, в своих дневниках просто с яростью пишет о том, что происходит во Франции. Она называет жалкими адвокатишками, ничтожными людишками. С каких это пор пишет она: сумасбродство, легкомыслие, беспорядок, всевозможные крайности ценятся выше опытности, благоразумие, порядка и закона. Ничего не зная и не понимая, могут только задать вопросы, когда на моих глазах рушится все, что было так дорого человеку. И так далее, и так далее. Ну и, наконец, она написала по поводу всех членов национального собрания: вся эта сволочь не лучше маркиза Пугачева, про которого я всегда говорил, что он отлично знал про себя, какой он злодей. Недавно эти самые адвокаты, смотря по тому, за что больше платили, защищали равно истину и ложь, справедливость и беззаконие. Я бы одним разом разогнала людей, а не стала бы клочками уничтожать то, что они делали и делают, ну и так далее. Таким образом, пределов ее возмущения по поводу революции французской не было. Для нее революция была совершенно неприемлемой.
А ведь она была заядлая вольтерьянка, переписывалась с французскими просветителями. А тут все вольтерианство вмиг слетело, и даже бюст Вольтера из Эрмитажа в чулан засунули.
Понимаете, она вольтерианка как сторонница просвещенной монархии, то есть как монарха, который правит, ну, как ей кажется, в интересах народа, но никоим образом никакие представительные учреждения, это абсолютно для нее было неприемлемо. А тем более хаос, анархия, в общем, без сомнения, для стороннего наблюдателя, то, что творилось во Франции, для человека, знаете, как на Перу сложно быть трезвым, так и в эпоху революции, естественно, сложно было быть вот каким-то сторонним наблюдателем. Я думаю, что для человека, который смотрел со стороны, все это смотрелось довольно страшно. Какие-то люди по улицам всклокоченные бегают, режут, убивают, вешают. В общем, конечно, естественно, русский посол Смолин соответствующим образом докладывал императрице, и, естественно, соответствующим образом она все это воспринимала.
Король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта, находясь фактически под домашним арестом, надеялись на вмешательство европейских держав, прежде всего Австрии и Пруссии, ведь австрийский император Леопольд был родным братом королевы. Ключевую роль в этом проекте должна была сыграть Россия. Мария Антуанетта писала Екатерине, но получила уклончивый ответ. Олег Валерьевич, почему Екатерина при всей своей ярости, ненависти к революции отказалась войти в коалицию?
Вот это вот самый главный, самый важный вопрос. Дело в том, что Екатерина при всей ее эмоциональной реакции на революцию, она была очень прагматичным политиком. По крайней мере, старалась часто быть таким прагматичным политиком, как ей казалось. Вот. И как прагматичный политик, она, во-первых, она имела на руках две войны. Одна война со Швецией, которая происходила в это время. Другая война – это с Турцией. И так у нее две войны – на севере и на юге. Кроме того, она ввязалась в проблемы, связанные с Польшей, с разделом Польши. В результате у нее война была на севере, на юге, еще и в центре. Так, и совершенно было сложно и при этом выделять большое количество войск. Это первое. Но эти войны она завершила. Скажем так, к 792 году она все эти войны завершила, но, правда, раздел Польши еще не завершился, но, по крайней мере, и шведскую, и турецкую кампанию она закончила. Но вот что она написала своему корреспонденту, барону Гримму, человеку, которому она доверяла все свои мысли, она написала очень хорошую фразу. «Меня убеждают послать войска на Рейн». Но как туда посылать? Послать немного и связаться с пачкунами. Войска будут побиты, как и другие. Много же послать я не могу, потому что час от часа жду разрыва с турками, которых подзадоривают милорд Энсли и Декорш. Кстати, Турция хотя бы подписала мир с Россией, но она, в принципе, была готова к новой войне, к реваншу. А англичане, которые, в общем-то, постоянно, потом будут многие историки говорить, ну, как для России было важно, важен английский союз, связь с англичанами. Вообще-то англичане постоянно России стремились ставить палки в колеса или шпильки, что угодно. Короче говоря, Екатерина, зная вот все эти проблемы, которые есть у России, она стремилась, скажем так, натолкнуть на Францию другие державы, пускай воюют австрийцы, пускай воюют пруссаки, англичане, а сама все-таки быть в стороне от этого процесса. То есть она, несмотря на всю ее идеологическую неприязнь к французской революции, как политик она оставалась уже очень взвешенной. Правда, к 796 году она стала склоняться, что все-таки нужно принять вооруженное участие в этой войне, но дальше она умерла в ноябре 96 года. Поэтому мы не знаем, реально была двинула войска на помощь коалиции против Франции или нет, но вот, по крайней мере, до 96 года на это она не решилась.
В августе 1791 года король Пруссии Фридрих Вильгельм II и император Священной Римской империи Леопольд II подписали декларацию о намерении восстановить монархию во Франции и призвали других монархов Европы присоединиться к ним. Эта декларация стала формальным поводом к войне, которую объявила Австрия и Франция. Олег Валерьевич, существует мнение, и, по-моему, вы его разделяете, что реальной военной угрозы для Франции не было, союзники по коалиции не очень-то хотели воевать. В то же время из вашей книги «Аустерлиц, Наполеон, Россия и Европа», вы там цитируете выступления французских депутатов, складывается впечатление, что как раз Франция занимала агрессивную позицию. Вот эти цитаты. «Французская революция будет священным очагом, искры которого воспламенят все нации, властители которых задумают к ней приблизиться. Война – это теперь национальное благо, и есть только одно бедствие, которого надо бояться – это то, что войны не будет. Посылайте же, глупые тираны, всех ваших глупых рабов, ваши армии растают, как глыбы льда на пылающей земле. Пусть же начнется война с князьями, которые поддерживают заговорщиков на наших границах. Война императору Леопольду, который жаждет задушить нашу свободу. Нашими послами будут пушки, штыки патриотов и миллион свободных людей». Они что, мировую революцию хотели устроить?
Вы знаете, здесь с обоих сторон мы присутствуем здесь в такой ситуации, знаете, как поспорил там Иван Иванович с кем там Иваном Петровичем, что я уж не помню. То есть, когда начинается с ничего, но потом слово за слово, и все переходит, и в конечном итоге кончается серьезным конфликтом. Дело в том, что изначально, конечно, и не идеологи революции, и не европейские монархи всерьез не думали о войне. Но, с одной стороны, иммигранты бегут из Франции, с одной стороны, они рассказывают об ужасах революции, они пугают всех, И, разумеется, монархи должны предпринять какие-то действия, ну, хотя бы символически. С другой стороны, понимаете, вот собираются депутаты, они это в основном молодые люди, энергичные, честолюбивые. И они знают, что на границах начинают собираться какие-то войска, эмигрантские формирования. И, естественно, эти люди начинают произносить громоподобные речи, которые призывают как-то решить этот вопрос. В ответ, соответственно, декларации. В ответ еще больше. И так далее, и так далее. Слово за слово. И, в общем-то, изначально, хотя вроде воевать никто не собирался, но чем дальше, тем больше все заходили в этой эскалации, скажем, декларации, эскалации подготовки. Да, и в конечном итоге решающий шаг сделали французские депутаты 20 апреля 1792 года. Но нужно сказать, что к этому времени ситуация была такая, что война и так уже была бы. То есть они объявили войну, но, скажем так, они декларировали уже реальный факт. Фактически война уже была. Она уже практически стояла у порога. Поэтому война, она была не инициирована ни Францией и ни коалицией. Она возникла вот естественно. Понимаете, вот это такая война, война французской революции с Европой, это которая просто как бы неизбежна была. Потому что время мы должны, во-первых, подчеркнуть, что во Франции жило 20 миллионов человек населения. По тем временам это огромная страна, самая многонаселенная страна Европы. Во всей Австрийской империи 24 миллиона, в Пруссии 10 миллионов, в Англии 10 миллионов. Франция самая многонаселенная страна. На ее языке говорят все образованные люди Европы. То, что происходит во Франции, не могло не отражаться на всей Европе. Это, понимаете, не какой-то мятеж там в Андорре в какой-нибудь, так, или в Сан-Марино. Это потрясение в самой большой, самой сильной тогда державе континента, с которой были все связаны теми или иными узами, монархическими, брачными узами, экономическими, но прежде всего интеллектуальными, моральными. Поэтому, конечно, то, что там произошло, революция не могла не вызвать этого потрясения. То есть война была между революцией и Старой Европой, по крайней мере, в течение какого-то времени, неизбежна.
С историком Олегом Соколовым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. В город Крымск на Кубани, наиболее пострадавший от наводнения, сегодня доставлена гуманитарная помощь Международного комитета Красного Креста. Привезли предметы первой необходимости в расчете на 600 семей. Сегодня исполнился год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами этой катастрофы стали 122 человека, в том числе 28 детей. Госдума сегодня ратифицировала протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. Документ поддержали депутаты от «Единой России», против выступили фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Президент России Владимир Путин выступил против переноса рассмотрения законопроекта о некоммерческих организациях на осень, однако высказался за его доработку. В то же время Европейский Союз выразил обеспокоенность принятыми 6 июля Госдумой России изменениями закона о некоммерческих организациях. В заявлении, обнародованном пресс-службой Верховного представителя ЕС по внешней политике, подчеркивается, что подобных ограничений на деятельность НКО нет ни в законодательстве, ни в практике западных стран. Сирийская оппозиция надеется, что Россия поможет убедить президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Об этом заявила член исполнительного бюро Сирийского национального совета Басма Кодмани, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. Международный посланник Кофи Аннан заявил во вторник, что провел в Багдаде очень хорошие переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики о ситуации в Сирии. Вдова бывшего палестинского лидера Ясира Арафата подает во Франции иск против неустановленного лица с тем, чтобы выяснить обстоятельства смерти своего мужа во французском военном госпитале в 2004 году. Об этом заявил сегодня адвокат Сухи Арафат. Вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России на Найце и вырубка лесов в Приморском крае. Фонд дикой природы бьет тревогу. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня об одном из разделенных народов, часть которого живет в России, а часть в Китае. О нанайцах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и лингвист, специалист по языкам малых народов Севера Алексей Бурыкин. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает самоназвание нанайцы и также старое название этого народа гольды?
Нанайцы, нани, разные варианты этого слова означают, собственно, люди. Хотя, может быть, есть и другие представления по этому поводу. А что касается гольды, то я не знаю источников этого этнонима. Это экзоэтноним. Сами себя нанайцы так не называли. Но надо сказать, что я встречал людей, которые себя называли гольды и отличали, собственно, от нанайцев. По моим впечатлениям, это те люди, которые принадлежат, ну, к тем группам, к тем поселкам, что ли, где распространились китайские диалекты в XIX веке в качестве преобладающего языка. И, собственно, нанайский язык ушел в прошлое, и его место в качестве разговорного языка заняли вот эти китайские говоры и диалекты.
Алексей Алексеевич, Пекинский договор 1860 года сделал нанайцев разделенным народом. Сегодня 12 тысяч нанайцев живут в России и примерно 5 тысяч в Китае. Есть ли связи между китайскими и российскими нанайцами?
Связи там довольно слабые. Судя по всему, не ощущают они себя единым народом, потому что исторически эти группы были довольно разные. Нам известно, что какие-то контакты в конце 19-го, начале 20 века через Амур между разными группами осуществлялись. Профессор Эстерович Суник, который заведовал много лет отделом алтайских языков в нашем институте, вот, в котором я начинал работать, фиксировал материалы по языку нанайцев Китая от тех лиц, которые родились на том берегу Амура, но потом по разным причинам оказались на территории России. Ситуация там, кажется, совсем не та, какая имеет место у самов на Кольском полуострове или у эскимосов на Чукотке, когда действительно вот те группы, которые живут в России, осознают свое родство с теми, кто живет за пределами России.
А язык у них общий?
Язык у них, в общем, укладывается в диалектную классификацию нанайского языка, которая, к сожалению, не очень хорошо изучена. Увы, несмотря на то, что нанайским языком занимались корифеи, такие как член-корреспондент Академии наук Валентин Александрович Аврорин, как Арест Петрович Суник, и сами нанайцы Сунунгу Николай Черненко и Николай Батунович Киле, ситуация с изучением диалектов нанайского языка, к сожалению, очень сложная, и они полностью не описаны.
Сергей Александрович, сегодня этносоциальная обстановка в районах проживания нанайцев такова, что, по данным статистики, 42% нанайцев не имеют работы. Неблагоприятные условия для традиционных промыслов этого народа, поскольку в основном это люди, промышляющие рыбой, а на Амуре рыбный промысел строго лимитирован. Какие меры необходимы, с вашей точки зрения, для этнического и социального развития нанайцев?
Ну, я бы сказал достаточно жестко, что ситуация с малочисленными народами, трудно сказать, по каким причинам в Приамурье хуже, чем где бы то ни было по России. Ну, прежде всего потому, что везде по России были организованы национальные автономные округа. Ну, часть из них, к счастью, небольшая, сейчас ликвидировано, но преобразовано в национальные муниципальные образования в составе соответствующих краев. Поэтому все-таки какое-то административно-территориальное национальное выделение этих народов существует. Что касается Приамурья, то там не было автономных округов. Почему, я не знаю. Существовали национальные сельсоветы, но эти национальные сельсоветы тоже сейчас как-то потеряли свой статус и значение. Так что эти народы как-то не представлены, не защищены. Одно время, когда Евдокия Гайер, Нанайка сама по происхождению, была депутатом Верховного Совета, она выступала как активный политик, голос ее звучал. Ну, сейчас, в связи с возрастом и другими обстоятельствами, она продолжает заниматься и научной работой, и общественной работой, но уже ее не так слышно, и относительно мало людей, которые отстаивали бы интересы нанайского народа, и мифского, и других народов Приамурья. В этом отношении очень плохо. А с другой стороны, этот район далек от Москвы, далек от центра. Он слабо управляем, там властная вертикаль, о которой так много говорят, не очень-то действует. Там, в общем, местные власти делают, что хотят. А хотят они, в общем-то, одного – получения доходов за счет разного рода концессий, сотрудничества с иностранными, прежде всего японскими и китайскими бизнес-кругами. И происходит, в общем-то, хищническое истребление природных богатств этого края и, прежде всего, тех природных богатств, за счет которых существует это малочисленное коренное население. Поэтому необходимы срочные именно административные решительные меры по защите прав этого населения, по защите его среды обитания от хищнического истребления, изменение системы вот этих рыболовецких квот. Совершенно недопустимо, чтобы крупные предприниматели наживались на вылове этой рыбы, а местное население имело бы ограниченный к ней доступ. Просто это отражается на уровне его питания. Это вызывает недоедание и некачественное питание среди местного населения. Вот такое рыбное квотирование.
Алексей Алексеевич, сегодня какова структура религиозного сознания нанайцев? Насколько актуально традиционное верование, фольклор, шаманизм? И насколько распространено православие среди этого народа?
Ну, что касается традиционных верований, то у нанайцев они сохраняются наилучшим образом. И это большое благо, что они были хорошо изучены. В частности, огромный вклад в это внесла Анна Васильевна Смоляк, которая занималась и традиционным мировоззрением нанайцев, и нанайской шаманской практикой. Насколько я знаю, элементы буддизма получили у нанайцев не очень большое распространение, и в основном они выражаются в особых культовых сооружениях. Собственно говоря, элементов буддийского культа в практике нанайцев по существу нет. Что касается православия, то, по сути дела, то, что там появилось благодаря деятельности выдающегося нашего религиозного просветителя Иннокентия Вениаминова, было растеряно. И сейчас православие у нанайцев распространяется за счет деятельности разного рода организаций, отчасти миссии православной церкви, отчасти деятельности Русского библейского общества. Это совершенно новая волна. Хотя надо отметить, что перевод Евангелия от Луки на нанайский язык выполнен очень квалифицированно, качественно, и он вполне читается теми нанайцами, которые дорожат письменной формой своего языка.
Спасибо. Сергей Александрович, нанайский язык сегодня вытеснен практически из всех сфер коммуникации. Я в разных источниках встречал разные цифры о числе говорящих на нем нанайцев от 10 до 15%. Это в основном люди старшего поколения, старше 50 лет. При этом носители языка разбросаны по разным селам, это разрывает единое языковое пространство. Есть ли в этих условиях, в условиях, когда мест компактного проживания нанайцев не так много, ну вот нанайский район в Хабаровске, в Хабаровском крае, пожалуй, исключение. Есть ли в этих условиях возможность сохранить нанайский язык как средство живой повседневной коммуникации?
Это, конечно, очень сложная задача, пожалуй, возродить нанайский язык как средство живой повседневной коммуникации не удастся. В значительной степени именно в силу вот такого разрозненного, разобщенного расселения нанайцев. Но кое-что сделать можно, как я всегда говорю вот в этих случаях. Здесь нужно внимание государства, здесь нужно определенное финансирование, здесь нужна целенаправленная политика, направленная на повышение статуса языка, уважение к этому языку, чтобы пропагандировать его, чтобы люди ценили свой язык. Ну и в этих условиях, конечно, наибольшую роль может сыграть радиовещание и телевидение. И надо финансировать, развивать, расширять вещание именно на нанайском языке, причем в хорошие такие, пользующиеся вниманием, часы. И если такое направление деятельности будет осознано местной или федеральной властью и будет поддерживаться, ну, некоторые перспективы сохранения нанайского языка, ну, хотя бы в виде языка культуры, сохранится.
Алексей Алексеевич, вот если сравнить условия для саморазвития нанайцев как этноса в России и Китае, где эти условия более благоприятны?
Безусловно, эти условия более благоприятны в России, потому что китайские нанайцы, как и большинство народов, живущих в Китае, в сильнейшей степени подвержены влиянию китайской культуры, причем это влияние не последних десятилетий, это влияние последних полутора столетий. Безусловно, условия для возрождения, для сохранения нанайского языка есть, к сожалению, здесь все мероприятия осуществляются по накатанному пути, что прежде всего это дело самих нанайцев. Хотя вот увеличение числа знающих этот язык за счет местной интеллигенции, представителей местной администрации, это колоссальный ресурс, возвращающий языку его наиболее престижную функцию, функцию языка межэтнического общения. Если бы в маленьком поселке, в котором живут 100 человек, на нанайском языке говорили бы глава администрации, врач и два учителя, число говорящих на этом языке выросло бы в данном поселке на 1%. Мы десятилетиями упускаем эти самые ресурсы.
С профессором Сергеем Арутюновым и лингвистом Алексеем Бурыкиным беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По данным Всемирного фонда дикой природы, лесопромышленная компания «Лесэкспорт» начала вырубку ключевых мест обитания амурского тигра на севере Приморского края. Защитники природы утверждают, что вырубки проводятся незаконно. В компанию эту информацию опровергают. Рассказывает Любовь Чижова.
По информации сотрудников российского отделения Всемирного фонда дикой природы, широкомасштабные вырубки развернулись в Пожарской орехово-промысловой зоне и создаваемом краевом заповеднике Среднеуссурийский в Пожарском районе Приморского края. Экологи утверждают, что компания «Лесэкспорт» взяла в аренду лес для промышленной древесины под предлогом реализации приоритетного инвестиционного проекта по строительству завода по производству паркета в городе Дальнореченск. Леса, где ведутся рубки, официально признаны защитными, так как они играют ключевую роль в сохранении амурского тигра. О том, почему компании «Лесэкспорт» удалось их арендовать, говорит директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы в России Евгений Шварц.
Это получилось во многом из-за тех дырок в лесном кодексе и в документах, в положении, утвержденном правительстве, о реализации приоритетных инвестиционных проектов. И, кроме того, это связано, на наш взгляд, с деятельностью несоответствующей государственной политике и государственным интересам, имеющим признаки коррупционного свойства, связанных с утверждением и реализацией приоритетных инвестиционных проектов компании «Лесэкспорт». Получилось, грубо говоря, незаконное использование дырки в законодательстве. Бывший начальник управления лесного хозяйства Приморского края Корчагин перед уходом с этой должности утвердил проект высказав согласие государства, выделить под него необходимую лес-сырьевую базу, которой реально не было и нет. И несколько лет реализации проекта. Компания говорила о том, что ничего страшного, что у нас достаточно относительно небольшая лес-сырьевая база, мы будем покупать на открытом рынке. Наверное, речь шла в том числе и о скупке нелегально заготовленного леса. Сперва компания после совещания у Зубкова, когда было дано четкое поручение заменить полученную орехоплодную зону пожарскую и территорию, зарезервированную для создания среднеуссурийского заказника, было предложено заменить эти территории и дать другие, которые не входят в приоритеты для сохранения тигра, коридор в Китай для поддержки китайской популяции, и которые не связаны с теми территориями, которые взяты в аренду удыгейцами для использования их как орехопромысловой зоны. А сперва компания «Лесэкспорт-ЛС» с господином Пузынкиным говорила о том, что они не хотят брать то, что им предложено, потому что формально, там, если я правильно помню, 3-4% лесов Приморского края не распределены. И те территории, которые им предлагались взамен, они, в принципе, ближе к лесоперерабатывающей базе, к Дальнереченскому. Однако, а дальше выяснилось, что они, используя то, что государство обещало и не предоставило, они стали судиться и, грубо говоря, по суду, и мы сильно сомневаемся в справедливости и, так сказать, в реальном следовании закону, получать лесозащитные территории, и в том числе то, от чего они сперва отказывались, то есть то, что было не распределено в качестве своей арендной базы. При этом специальные расследования и проверки Рослесхоза показывают, что, в общем, это является нарушением. То, что при утверждении проекта не было получено согласие Рослесхоза. Но более того, на последнем заседании общественного совета, который был 27 июня, у меня была возможность говорить с сам директором профильного департамента Минпромторга, который тоже сказал, что там, конечно, полный беспредел. И, в общем, мы имеем ситуацию, когда реально лесосырьевой базы в Приморском крае не осталось. Она или уже взята в аренду, или разворована и незаконно вырублена. О чем мы говорили все последние уже скоро 15 лет. Поэтому, естественно, лесопромышленники пытаются добиться того, чтобы получить под вырубку лесозащитные леса. И поскольку существуют определенные дырки в том, что можно делать в защитных лесах, что нельзя, они добиваются всеми правдами и неправдами получить в аренду те или иные категории защитных лесов.
Это было мнение директора по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы в России Евгения Шварца. Председатель совета директоров компании ЗАО «Лесэкспорт» Георгий Пузынкин в интервью «Радио Свобода» прокомментировал обвинение экологов в незаконности рубок на севере Приморья.
Те обвинения, которые звучат сейчас активно в прессе, это, как мы понимаем, это ихняя работа. Мы, допустим, как производственники занимаемся производством, а они как больше занимаются лоббированием своих интересов через средства массовой информации. И все, что они говорят, практически все не соответствует действительности. Они вот везде пишут, что приступили к вырубкам промышленным, то есть вырубкам. То есть создается впечатление, что зашла компания и все под ноль вырубает. Это действительно, это совсем не так. Во-первых, мы юридически закреплены всеми документами, то есть на основании российского законодательства у нас существует договор аренды, проект освоения лесопользования этого участка, экспертиза. И рубки проводятся, как правило, выборочные, это перестоянные и зрелая древесина. Остальная древесина не берется как манью и к вырубкам, это первое. Потом они говорят, что вот конкретно мы зашли в обитание тигров. Но хочу заметить, что взятые компанией в аренду участки, это практически оставшиеся свободные участки со всех сторон окружены участками, уже давно находящимися у арендаторов, других лесозаготовителей. И вот, допустим, если спор идет вот конкретно там орехопромысловой зоне, это всего лишь 40 тысяч гектар. И есть такой документ, как концепция, стратегия сохранения амурского тигра в Российской Федерации. Она вывешена и у них на сайте, она существует и в правительстве, этот документ по сохранению тигра. Где черно по белому написано, что размер участка обитания самого тигра, то есть самца, это 1380 километров квадратных, самки 400 квадратных километров. То есть, если разобрать этот непосредственно случай, то это не более 2-3 тигров обитает на этом участке. Но я опять же хочу заметить, из той же концепции там есть карта, где проходил мониторинг, где непосредственно обитание амурских тигров. Это прежде всего практически 70% всего Приморского края, то есть тигры живут на всем Приморском крае, там, исключая только сельскохозяйственные поля, и часть севера Хабаровского края. И получается, вот эти вот обвинения, они просто не имеют под собой никакой фундамента.
Существует ли у вашей компании какая-то природоохранная политика, и что вы, собственно, думаете о судьбе амурского тигра?
Да, конечно, программа такая у нас существует. Я хочу сказать, что проводится лесовосстановление путем содействия и посадки лесных культур на площадях около 240 гектарах ежегодно. Затем, идя навстречу требования тех же зеленых для усиления экологического каркаса, в границах вот этих спорных территорий арендного участка была снижена расчетная лесосека со 156 до 92 тысяч кубометров в год. То есть в проекте специально предусмотрен сплошной массив леса, выведенный полностью из хозяйственного оборота под экологический каркас для перемещения тигра между Россией, как они говорят, и Китаем. Дело в том, что мы готовы отказаться и были подтверждали на совещании у Зубко, вице-премьера. Мы не держимся за эти участки. Но вся проблема в том, что сегодня еще, ну, нужно сказать, что защитные леса составляют, допустим, в России около 20%. А в Приморском крае эта цифра превышает уже 50 до 60% дошла. И если же учесть их планы, ну, в отношении дополнительных защитных территорий, от чего у нас происходит вот этот спор, то из оборота хозяйственного края приблизительно выведется 80%, понимаете? Такие условия просто не позволят развивать глубокую переработку, и нужно тогда поставить крест и сказать, пускай здесь живут тигры, а вы уезжайте с Дальнего Востока, не надо никаких инвестпроектов там, и пускай здесь ходят, как говорится, тигры.
Рассказывал председатель совета директоров компании «Лесэкспорт» Георгий Пузынкин. О том, чем опасны рубки в местах обитания амурского тигра, «Радио Свобода» объяснил координатор программы по сохранению биоразнообразия амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Сергей Арамилев.
Кроме прямой связи, что в лесах живут копытные животные, которые за счет леса кормятся и размножаются, а тигры охотятся на данных копытных животных. Но сама по себе рубка леса, она, может быть, и не наносит огромный ущерб, если она делается по правилам. Другой вопрос, где рубить, как рубить. То есть понятно, что ареал тигра достаточно обширный, и в него попадает достаточно много лесов, в которых, наверное, целесообразно вести плановые рубки для наполнения лесной отрасли. Но есть такие ключевые места, именно тузкие места, где обитает тигр, которые для него важны, и там любые рубки приведут к нарушению экологических связей. Если говорить вот именно о севере края, то вот на Стрельниковском хребте там, по сути, единственное место, которое осталось, связывающее нашу популяцию амурского тигра с остатками популяции в Китае и сами обитаниями, которые он может там заселить. Потому что испокон веков так сложилось, что вдоль трассы Владивосток-Хабаровск-Москва происходило хозяйственное освоение, много населенных пунктов, где люди вырубали леса, вот, делали сельхозполя. Ну и к настоящему моменту привело к тому, что леса сохранились, по которым тигр может перейти в Китай, только в этом месте. Поэтому для данной местности рубка леса губительно именно для перспективы на будущее и в понимании того, что Россия взяла на себя достаточно большие обязательства международные по сохранению тигра и в первую очередь в помощи Китаю в восстановлении популяции на их территории.
Ну вот, Сергей, смотрите, рубки начинаются в лесах. Что происходит с тигром? Он уходит куда-то в другие места?
Рубки сами по себе, они сопровождаются тем, что рубки ведут те же самые люди, по большей части люди из местного населения, которые берут с собой ружье. А кроме того, что звук силы и падающих деревьев, он просто как бы отгоняет копытных животных с того места, так и они еще похопутно ведут часто незаконную охоту на копытных животных. И численность животных в тех местах резко сокращается, и, соответственно, а тигр уходит за своими жертвами, потому что если ему нечего есть, то он, соответственно, переключается на копытных животных, которые живут в других местах. В тех же случаях, когда тигр остается по каким-либо причинам, он, оставшись без еды, он нападает на собак, которые живут в будках либо около временных домиков лесозаготовителей. Тем самым возникает конфликт, который иногда приводит к тому, что тигра либо стреляют по нему, он раненый уходит в лес, либо убивают, либо наоборот тигр калечит людей, что в любом случае нехорошо для данного зверя.
В каком состоянии сейчас находится популяция амурского тигра?
Можно сказать, что так как популяция достаточно обширна, учет делается только раз в 10 лет, вот по последним данным 2005 года популяция балансирует между цифрами 428 и 502 особей. Надо сказать, что популяция по оценкам исследования на выборочных участках стабильна, но есть некоторые тенденции снижения, которые связаны с развитием ряда угроз в отношении тигра, и одна из них это вот сокращение места обитания и самое главное ухудшение их качество, потому что лес, где выпилен дуб и кедр, он непродуктивный, и в этом лесу очень низкая численность копытных животных, потому что им нечего есть.
Говорил координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы в России Сергей Арамилев. Защитники природы призывают российское правительство внести изменения в лесное законодательство, которые бы однозначно запрещали передачу орехово-промысловых зон и защитных лесов в аренду в целях заготовки древесины.
О том, почему фонд дикой природы бьет тревогу о судьбе амурского тигра, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На местном уровне оповещение и информирование населения было произведено не в полном...
Уильям Хейк и я выступаем за новый раунд санкций в отношении сирийцев.
Тупая, грубая жестокость. Они считают, что это и есть эффективность.
Трое раненых, состояние которых оценивается как тяжелое, остаются в Черниговской...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».